Следующая наша тема — это работа по-простому коллекторов или сейчас вот частных исполнителей. Ну, в частности, есть у нас и государственная исполнительная служба, а есть с 2016 года, как я понимаю, легализованные частные исполнители. В нашей студии Дмитрий Головко, руководитель компании «Дмитрий Головко и партнеры». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Коротко объясню, почему мы пригласили именно Дмитрия. Вот на сайте Forbes нашел материал, который называется «Из жизни заемщиков и коллекторов. Три тенденции уходящего года. Что нового во взаимоотношениях с должниками». И вот хочу для начала, чтобы вы кратко объяснили, вот что поменялось именно в 2016 году, что он принес.
Ну, я думаю, что вы, скажем так, уже сами ответили на свой вопрос, сказав в начале этого диалога о том, что внедрили в Украине такой термин, как частная исполнительная служба. Но если говорить глобально, то пока что это принесет Украине, неизвестно, потому что частная исполнительная служба не имеет никакого отношения к коллекторским службам, которые действуют сейчас на рынке Украины и пытаются выбивать долги банков, как залоговые, так и беззалоговые. По факту, как таковых коллекторов в Украине не существует. То есть все это факторинговые компании финансовые, которые просто перекупают долги.
Что
либо...
такое факторинговое?
Ну, факторинговая — это финансовая компания, которая осуществляет деятельность на рынке финансовых услуг. То есть никакой определенной коллекторской деятельностью она не занимается. То есть по факту коллекторская служба с точки зрения юриспруденции — это простые юристы, которые выбивают долги путем обращения в суд. Да? Но так как это очень долго, это дорого и невыгодно, внедряется такой термин коллекторы, который очень хорош на слух для людей. Люди этого термина боятся, поэтому эти компании позиционируют себя так, хотя в их установочных документах вы не найдете нигде определения коллекторы, его просто нет. А вот. И работают они, собственно, простым методом, это психологическое давление, то есть ничего общего с юриспруденцией или правовым полем это не имеет. Это психологическое давление осуществляется тремя видами. Это телефонные атаки, вам там могут рассказать все, что угодно, чуть ли вас там не посадят или в лес вывезут, что-то подобное, смс-ки, и могут даже приезжать на дом. Естественно, они ведут себя достаточно корректно, но задача — надавить на человека. Человек не знает своих прав, поэтому может сработать.
Это те, кто такие коллекторы. А теперь расскажите, кто вот те самые новые частные исполнители, которые в стране появились с 2016 года?
Ну, смотрите, получается, частная исполнительная служба у нас появляется по факту с 5 октября 2016 года. Об этом говорится в новом законе про исполнительную службу, где предусматривается предоставление этих услуг, которые раньше были под монополием государства, а именно услуг исполнения судебных решений, принудительного исполнения, частными лицами. То есть, грубо говоря, вот как я частный юрист, есть частные нотариусы, вот теперь частные будут и исполнители. Для этого они должны будут получить соответствующую лицензию в Министерстве юстиции, пройти стажировку, сдать экзамены. Они получат определенные полномочия, которые прописаны непосредственно в законе, и будут осуществлять свою деятельность, привязаны к конкретному району. То есть, грубо говоря, например, если вы будете откроете свою частную исполнительную контору в Шевченковском районе, то вы можете работать исключительно в Шевченковском районе.
А в Шевченковском районе должен находиться ответчик?
Должник.
Должник.
Должник должен
uh-huh.
быть зарегистрирован, не обязательно проживать, но обязательно зарегистрирован в Шевченковском районе. Тогда он попадает под юрисдикцию этого конкретного частного исполнителя.
Вы говорите, все в будущем времени. Не работает еще эта схема?
На сегодняшний момент я не знаю случаев уже открытых и зарегистрированных частных исполнителей, потому что процедура на самом-то деле деле, закон принят, но процедуры еще как таковой нет. То есть экзамены сдать достаточно сложно. То есть я не знаю еще про действующих реально частных исполнителей. Сразу могу сказать, что в целом, ну, паниковать, я думаю, не стоит. Они, как я сказал, не имеют никакого отношения к коллекторам. И в обществе был вызван достаточно серьезный резонанс относительно этого действия. Конечно, причина этого резонанса понятна, потому что как-никак, но сделано это не вовремя. То есть сейчас не те условия в нашей стране для того, чтобы разрешать частные исполнительные службы. И у людей это, естественно, вызывает страх. Страх того, что эта частная исполнительная служба будет значительно злоупотреблять своими правами. И учитывая то, что мы имеем ситуацию с коллекторами, которые никак нигде не зафиксированы, да, и вот, по сути, когда человек получает вот этот вот телефонно-смс-очный терроризм или даже приезды к нему, он, по сути, ничего с этим сделать не может, потому что он не может никуда обратиться, никто ему никак ему не поможет. Единственная его помощь — это понимать, что это просто давление на него, и никак не реагировать. Вот, проконсультироваться где-то и осознать это. Если он этого не делает и воспринимает все слишком близко, соответственно, вот проблема.
Расскажи, Григорий, свою историю про свое общение с коллекторскими компаниями.
Собственно, да, был такой эпизод у меня, и почему решил поднять эту тему, это была такая личная история. У меня нет кредита, но, как я понимаю, есть кредит не у сильно близкой мне знакомой, еще которая живет в другом городе, и которая, как я понимаю, как она мне говорила, не оставляла мой телефон представителям компании.
Не оставляла?
Не оставляла. Видимо, они его где-то нашли, и мне в течение недели с 7 утра до 10 вечера поступали звонки с разных номеров, и сейчас звукорежиссер Дмитрий Смеян нам поможет, и мы услышим этот звонок, который вот я на протяжении недели слушал.
Увага! Закон про приватних виконавців вступив в дію. Ваш кредитний договір не залишиться без уваги. Деталі та телефону 044-377-77-24. Повторюю, 044-377-77-24.
Моя переписка з банком...
А ти дзвонив по цьому номеру?
Да, я звонил по этому номеру, разговаривал. Один раз мне удалось дозвониться, потом даже дозвониться не удавалось.
Они ссылаются на закон про приватных виконавцев, а вы говорите, что такие у нас еще не зарегистрированы. А давайте попробуем позвонить на этот номер. Я продиктую его сейчас или скину нашему звукорежиссеру Facebook, пока мы продолжим разговор, и попробуем их вывести в прямой эфир.
Да, собственно, интересно понять, на каких основаниях они действуют.
Смотрите, вот, знаете как, вот вы, как люди, не сталкивающиеся с этой сферой, ваше беспокойство мне полностью понятно. У меня лично вызывает это просто улыбку. Почему? Потому что вот уже за 8 лет работы, так сказать, в этой сфере, в сфере долговой, и имея отношения с коллекторами, я могу сказать, что проблема это исключительно в простом, что не существует какого-то специального закона, который бы сказал, что можно, что нельзя. То есть в этой сфере просто хаос. И задача вот таких компаний, чтобы вы понимали, как правило, коллекторская компания очень напоминает вашу студию. То есть там сидит вот так вот 5-6 человек вокруг стола, у них на монитор выводится информация с должника любая и все возможные телефоны. В эти телефоны может входить все, что угодно. То есть, например, когда-то клиент оставляет, например, телефон мой или моего сотрудника. Нас заносят в эту базу и нам начинают звонить. Возможно, ваша знакомая, брав кредит, это сейчас система, беззалоговый кредит. Они просят дать несколько номеров друзей, якобы, которые могут подтвердить ее личность. Для чего? Очень просто. Чтобы в момент, когда она перестанет платить, начинать терроризировать этих друзей или родственников, чтобы они начинали давить на должника, и должник попытался заплатить. То есть все доходит до вот такого абсурда в нашей стране. То есть, что когда вы сейчас берете беззалоговый кредит, кредитор пытается обезопасить себя и заставить вас заплатить исключительно не с точки зрения правового поля, а с точки зрения того психологического давления, которое может он на вас оказать. Существуют десятки, простите, сейчас вот закончу, случаев, когда кредиторы устраивают такой жесткий троллинг людям в соцсетях. То есть конкретно находят их там и могут там вытворять все, что угодно. То есть писать...
То есть должникам.
То есть находят должников, и друзьям этих должников в соцсетях могут рассылать там различного вида письма, что помогите, у меня тяжелая ситуация, я не могу рассчитаться, или увага, там должник и так далее. То есть нету закона, который, например, позволил бы, да, не вторгаться в частную личную жизнь человека, и чтобы они несли за это ответственность. Этого нету. Если вы придете с заявлением в милицию, там посмеются. Там с реальной преступностью бороться не успевают. А реагировать якобы на каких-то телефонных террористов никто не будет. А если будет закон, который заставит, так сказать, их облагать серьезными штрафами за такие действия, и это будет пополнять бюджет, то тогда полиция будет шевелиться.
Вот мне как раз в моей ситуации меня занимал вопрос. Вот я не хочу эту свою негативную энергию на отправлять на конкретного человека, собственно, ну не она же мне звонит. Я хочу там, если направить на эту компанию. Компания, кстати, Укрборг, мы еще поговорим, сколько таких на рынке. Вот что я реально могу делать? Вызвать полицию, зафиксировать этот звонок. Ну, вот я звонок записал. Что дальше?
Ну, смотрите, если хотите реальный совет, ничего не делать. Просто посмеяться и не обращать на это внимания. Все остальное, это если с точки зрения вот такого, знаете, простого жизненного совета, чтобы сэкономить себе нервы и время, и деньги. Но если вы уже, так сказать, стали...
Негативная энергия накопилась,
в принципиальную позу, и вы хотите, так сказать, реально осознать, что лучше ничего не делать, тогда вы можете попытаться обратиться в полицию с неким заявлением, указать там телефон, телефоны людей, которые вот, так сказать, ведут такую политику и так далее, но вы столкнетесь с тем, что по факту ничего не будет. Ну вот просто ничего. Потому что нету пока что в правовой, с юридической точки зрения, даже на что опираться. Понимаете? То есть нужен специальный закон, уже давно он в обществе назрел, который четко определит права и обязанности, например, лиц, которые занимаются выбиванием долгов.
То есть по сути, этого. Если это переходить в юридическую плоскость, просто по сути тебе на мобильный телефон кто-то звонит.
Да.
В другой вопрос распространения твоего мобильного номера, твоего мобильного телефона, да, это ну, разглашение тех самых
это
персональных данных.
Это личная информация, конечно.
Но опять-таки, кто ее распространил?
Ну, я вам, знаете, скажу такой простой, вот до ужаса смешной случай. Да не то, что даже смешной. Коллекторы. Как, вот, например, вы живете где-то, да, у вас вы зарегистрированы. Они находят городской номер, это не так сложно, ваших соседей, просто соседей, которые соседи по квартире, и начинают звонить туда, доставая их, чтобы те соседи начали доставать соседей. Понимаете? То есть, ну, это, понятно, это нонс, это дикость. То есть, это, так сказать, конкретная дикость. Но оно есть такое. И этого очень-очень много. И, скажем так, каждым днем этого все больше. А больше потому, что нет в этой сфере пока порядка.
Юрист Дмитрий Головко в нашей студии программы «Киев-Донбасс», руководитель компании Дмитрий Головко и партнеры. Мы говорим о коллекторских компаниях и о их нынешней легальной форме. Хочу только добавить, что по тому телефону, который мы услышали в эфире несколько минут назад, Дмитрий Смеян, наш звукорежиссер, продолжает дозваниваться. Однако там звучит музычка после того, как объявляют, что мы сейчас вас свяжем с оператором. Давайте вот послушаем, как сейчас это звучит. Пока на связь так и не вышли, пока Дима слушает вот такую музычку, которую вы только что услышали, мы все же попытаемся еще дозвониться теперь сами коллекторской фирме, что ж ждать только от них звонка. Мы продолжаем разговор с Дмитрием Головко.
Вот хотел уже спросить, сколько таких подобных компаний на рынке, насколько они вообще представлены?
Вы понимаете, вообще сложно понять, сколько таких компаний, по одной простой причине, как я сказал, не существует понятия коллекторы. То есть это может быть любая финансовая факторинговая компания, которая в какой-то момент занималась кредитованием там каким-то мелким с лицензией, а потом решила, ой, а давайте займемся выбиванием долгов. Вот появился какой-нибудь там банк, который готов нам скинуть свои кредиты за покупку плойки или какой-нибудь там, не знаю, мобильного телефона, и мы займемся, так сказать, терроризированием людей. Почему? Потому что самой серьезной проблемой является то, что банки пытаются массово, ну, бездумно очень часто это происходит, кредитовать вот розницу мелкую, да, там 10, 20, 30, 50 тысяч гривен без залога, какой-нибудь там кредит бытовой, там, на стиральную машину, выдают их массово, а потом как их собрать не могут. В юридической точке зрения это очень сложно. Нужно иметь хороших юристов, суды, исполнительная служба, это все долго, деньги, а самое главное, если у человека ничего нету, имущества, например, то с него и ничего не возьмешь. Поэтому, осознавая ту реальность рынка, они пытаются вот, такой, вот таким вот образом начинать выбивать свои долги. И вот под эту все дудку, так сказать, очень серьезно страдают граждане, потому что, как вы сами вот пострадали от этого, да, звонят кому угодно, соседям, друзьям, знакомым. Я вам скажу, что даже я не работая, точнее, даже если бы я не работал в такой сфере, я тоже от этого пострадал. Когда-то кто-то дал мой личный номер в приватбанке, кто-то взял беззалоговый кредит в приватбанке и дали мой номер как контактное лицо. И вот мне в течение полугода прекрасно звонили и пытались найти этого человека, который должен, понимаете, которого я даже не знаю. А вот. Но тем не менее, то есть кто угодно, где угодно может дать ваш номер, и вы можете стать заложником такой ситуации.
По поводу звонков коллекторов вспомнил еще историю, которая имела место несколько месяцев назад. Писал об этом сайт Горловка.ua. Коллекторы из компании «Вердикт», которые представляют интересы Сбербанка, сотрудничают со Сбербанком, звонили переселенцу, переселенец записал этот разговор, и угрожали, что если он не заплатит по кредиту, продать его кредит в банк так называемый ДНР. Было отдельное разбирательство, представители пресс-службы Сбербанка признали, что, ну, по их словам, это была конкретная сотрудница, которая вот злоупотребила своими полномочиями, сотрудница коллекторской компании, ее уволили. Сталкивались ли вы с чем-то подобным, и какова специфика вообще работы с переселенцами коллекторов?
Вы знаете, нету вообще никакой специфики. Специфика проста. Давить как только можно и придумывать все, что только можно. Нету никаких моральных или этических норм там относительно того, что можно делать или нет. Да? То есть берут на работу людей, дают им какую-то зарплату, ставят перед ним какие-то задачи и ставят какие-то бонусы. То есть тот, кто звонит, он в принципе каким-то образом... Да, он каким-то образом заинтересован, потому что, например, если поступит платеж от той группы, с которой он работает, он получит бонус. Поэтому тут уже, знаете, кто на что гораст. Кто рассказывает, что сейчас к вам приедет, как они там, простите, сейчас вспомню, мобильная группа. Кто-то рассказывает, что там против вас возбудят уголовное дело. Кто-то, вот видите, придумал передать в банк ДНР. Кто-то еще что-то. То есть кто на что гораст, это все простое сотрясание воздуха, понимаете? Но очень многие люди на это сотрясание воздуха реагируют очень, так сказать, близко к сердцу. И, в принципе, ну, в Украине, я не знаю, там официальной статистики, еще где-то там пару лет назад я слышал, приводились такие цифры, что было несколько десятков там суицидов в течение года, связанных вот с долгами и так далее, под давлением вот подобных организаций. То есть поэтому, ну, проблема такая остается, я могу сказать, вот лично, да, по своей сфере деятельности. То есть пока тут порядка нету. То есть государство отстранилось, тут полный хаос, и каждый действует действует как может. Да, конечно, никакого прямого насилия нету, к счастью, да, но тем не менее вот такие вот психологическое давление, которое порой...
Ну, приводит быть, даже да. к самоубийству. А, напомню, что Дмитрий Головко у нас находится в студии, юрист. Мы говорим о коллекторских, в том числе, компаниях. Григорий Пырлик, мой коллега, рассказал свою историю, когда ему постоянно наяривали. Мы прослушали запись телефонного разговора, или точнее телефонную запись той фирмы, которая звонила, и там прозвучал номер телефона, по которому стоит обращаться, как я понимаю, Григорию, за деталями. Вот мы набрали этот номер и пытаемся уже...
Дякуємо за дзвінок в Укрборг. Очікуйте з'єднання з оператором.
Вот так уже происходит 7 минут. Именно такую музыку и такие слова слышит наш звукорежиссер Дмитрий Смеян. Давайте избавим его от этого. Может сбрасывать, как мы понимаем, что коллекторов в нашем этом эфире мы пока, к сожалению, не услышим, чтобы задать им те вопросы, которые нам хотелось задать.
Ну, вы слышите, какая музыка приятная? То есть вам дякуют за то, что вы зателефонували.
Вот вы знаете, вот Дмитрий Смеян так не считает. Он говорит, что ему это уже порядком надоело.
И производственная травма будет у человека. Собственно, и вот мы видим даже на этом примере, что к ним даже сложно дозвониться и спросить, чего они от меня хотят.
Ну, а потому что все происходит, знаете, как в автономном режиме. Вот существует база, вот с этой базой работают, а вот обратной связи найти очень сложно. То есть вот мы очень часто представляем интересы клиентов, которые хотят договориться. И чтобы вы понимали, вот все вот эти звонки, смс-ки, письма, все это на каком-то таком, знаете, автоматическом режиме постоянно просто делается. И, например, мы уже договорились о чем-то, уже вопрос закрыли, а человек все равно получает. А вот, а, например, мы хотим договориться, а не можем найти, с кем же можно общаться, потому что эти люди, как правило, если вы вот даже дозвонитесь, вы узнаете, что там никто ничего не знает. То есть и понятия не имеют, что вы от них хотите.
Вот моя ситуация была как раз, что я дозвонился банку. Банк там в течение там, какого-то времени, они подтвердили, что у них ко мне лично претензий нет, обещали убрать номер, но потом в течение 3 дней он все равно звонки продолжались. Хочу теперь еще спросить именно о вашей работе среди направлений деятельности вашей компании. Я увидел такое, как антиколлекторские услуги. Там, в частности, на сайте упоминалось, по-моему, затягивание дел, еще разное.
Вот, это, скажем так, это больше классика долговых вопросов, да, то есть когда должник не может решить свой вопрос с банком, и ситуация такая, что позиция банка очень часто односторонняя. То есть это больше речь идет о залоговых кредитах, не о беззалоговых. Что курс поднялся, ваши проблемы. Там доходы у вас упали, ваши проблемы. Залог обесценился, ваши проблемы. Потому что классика, большинство моих клиентов, это 2008 год еще брали кредиты. Когда, например, за покупку...
Доллар по 5.
Да, за покупку гостинки, знаете, где-нибудь там на Троещине, они брали кредит $80,000. Сейчас эта гостинка, дай бог, чтобы 25 стоила, понимаете? И вот он диссонанс. А с учетом процентов и там набежавших штрафов, они уже должны 150. Здравствуйте. Понимаете? Вот такая ситуация. И надо ее как-то разруливать. И позиция банков настолько банально непонятна лично для меня. Никто не пытается вникать в здравость ситуации, да, что у людей просто нету там ни денег, ни имущества, а залог этот стоит 25 тысяч. Ну и получается, как бы должник, опять же таки, государство в стороне. Государство у нас никак не участвует в решении этого вопроса. Никаких каких-то таких процессов, которые могли бы как-то справедливо распределить ответственность, да, там, между банком, должником, государством. Их просто не существует. Банк пытается все повесить на должника, и, естественно, должнику остается единственный способ каким-то образом отбиваться. Вот один из таких способов — это, так сказать, пытаться затянуть возможные последствия банковских действий по взаимодействию взысканию залога, таким образом заставив банк где-то как-то договариваться, идти на какие-то уступки, чтобы более-менее сохранить этот залог, потому что у многих это единственный предмет жилья, им просто жить больше негде.
Юрист Дмитрий Головко, руководитель компании «Дмитрий Головко и партнеры» в студии программы «Киев-Донбасс». Мы говорим о коллекторах, антиколлекторах и новом явлении в нашем обществе. Это частные исполнители. Это программа «Киев-Донбасс». Для вас работают Ирина Ромалийская, Григорий Порлик, наш звукорежиссер Дмитрий Смеян. Дмитрий, хочу вернуться вот к тем самым частным исполнителям. Закон в силу вступил в октябре 2016 года. Пока, по вашим словам, вам неизвестны какие-то созданные по этому поводу компании, но, наверное же, рынок все-таки будет двигаться и в этом направлении, и чтобы нам и подготовиться, и наших слушателей подготовить. А какие, хочу у вас узнать, какие есть полномочия у этих самых частных исполнителей?
Ну, смотрите, если говорить, так сказать, с глобальной точки зрения, да, то, в принципе, гражданину, если все будет так, по крайней мере, как задекларировано в законе, опасаться нечего. Почему? Потому что частный исполнитель будет обладать идеей их создания и их отличия от государственного исполнителя лишь в том, что они будут более мотивированы исполнять решение суда, и они не облагаются государственным бюджетом, финансированием, потому что очень плохо финансируются исполнительные службы, у них часто не хватало просто бумаги или денег там на марки для конвертов, что не позволяло придерживаться даже, например, норм закона, когда им нужно отправить письмо с уведомлением, у них нет, например, на это денег, поэтому они его не отправляли и тем самым просто не придерживались норм закона. Якобы здесь этого всего не должно быть, а
им будет платить тот, в пользу кого им должно быть использовано,
да,
они получают решение судебное.
Они получают авансирование от того, кто хочет взыскать долг. Он обязан заплатить наперед 2% от суммы, которую он хочет взыскать. И потом они будут получать свое вознаграждение от того, что они взыщут. Не обязательно они взыщут всю сумму, возможно, часть.
Все же вот. Полномочия, методы какие?
Методы у них стандартные. То есть они облагают арестом имущество должника. А вот
через суд.
Они имеют доступ, то есть к ним непосредственно предоставляется исполнительный лист. То есть исполнительный лист — это выданная бумага судом, которая уже позволяет взыскивать долг. На основании этого исполнительного листа они открывают производство и уже имеют полномочия накладывать арест на все имущество должника. То есть все, машина, квартира, любое недвижимое, движимое
как
имущество.
Как это происходит? Давайте на практике попробуем.
Происходит это очень просто. Подается этот исполнительный лист к ним на исполнение, и они открывают производство, вносят это в соответствующий реестр, и после этого в соответствующем реестре и Минюст выдает ключи, в общем реестре накладывают арест.
Вот. Но арест — это имеется в виду невозможность распоряжаться юридически, то есть продать,
не совсем
грубо
так.
говоря,
да.
То есть, квартиру,
например, вам...
а не то, что придут судебные приставы, не, да, там, а заблокируют физически вход в это здание или эту квартиру.
Ну, смотрите, например, если должник, физлицо, да, должен, например, миллион гривен там, банку, и вот банк пришел к частному исполнителю. Частный исполнитель может арестовать его имущество и продать его дальше с торгов. То есть, если это имущество есть, квартира, машина, дом, земля, все в пределах суммы долга. К примеру, если у человека имущества такого нет, и, например, есть место, где он проживает, адрес прописки, да, то может быть попытки, например, да, якобы, что в законе написано, что должник отвечает всем своим имуществом. Но имущество, которое мы обладаем правом, то есть я имею в виду и зарегистрировано, автомобиль, у нас есть соответствующая регистрация, дом, квартира, это понятно. Но вот, например, как быть там с телевизором или ноутбуком? Вот у вас стоит на столе ноутбук, он чей, ваш или мой? То есть он ваш, потому что он стоит у вас на столе, вы им владеете. То есть это элемент, когда мы признаем собственность по факту владения.
Угу.
То есть
никто... И что с такой собственностью вот, могут делать?
С такой собственностью все зависит уже от должника. Если должник скажет, да, это мое, то тогда могут прийти и забрать за счет долга, потому что он признает, что
это его. Он скажет, нет, это моей
а
жены.
А есть, все, тогда нельзя. Понимаете, то есть невозможно доказать, кому принадлежит эта собственность. Таким образом, например, может прийти вот даже государственный исполнитель, например, делает следующее. Человек прописан в квартире, приходит бумага, что мы придем такого-то числа, в такое-то время, описывать вам имущество внутри. А человек там только прописан, он даже не собственник этой квартиры. Представьте, вы прописали друга, и кто-то хочет прийти и описать ваше имущество внутри вашей квартиры. Вот для этого все, что нужно сделать, да, это написать письмо, что вы знаете, этот человек здесь не проживает, а даже если проживает, его имущества здесь нет. Ни квартира, ни имущество внутри ему не принадлежат.
А это касается исключительно экономических вот таких вопросов, вопросов долга или, например, ну, государственная служба исполнения, например, там дают приказ или постановление от суда, например, там кого-то куда-то доставить, например.
Нет,
да?
Нет, это доставить, это вы имеете в виду как арест, это бенефициарная служба, это уже уголовное производство. То есть есть, ну, я, может быть, вы имеете в виду, есть такой термин.
Принудительный привод.
Есть такой, да, есть такой. Ага. Есть такой термин, да, принудительный привод, но для этого нужно получить отдельное решение суда. А вот, и тогда, по факту, я сталкивался с такими ситуациями в своей практике, как это выглядело, да, исполнитель государственный обратился в суд, получил решение на принудительный привод, человека поставили как бы в эту общую базу. Человек с этим приводом 2 года себе спокойно жил, и тут приехал в ГАИ поменять права. Он права потерял, поэтому приехал получить другие. И ему в ГАИ, так у них как единая база, сказали, знаете, мы вас должны доставить по такому-то адресу. И его вот посадили в машину и доставили. Все.
Ну вот, например, вот случай, я точно помню, во время акции протестов, это было в Харькове, например, запрет суда, решение суда о том, что нельзя проводить здесь данную акцию, в итоге приезжает исполнительная служба, которая должна реализовать постановление суда о запрете акции. В таких случаях тоже могут быть задействованы частные исполнители?
Нет, это частные исполнители касаются только взыскания долга. Они не могут выселять людей, вселять людей. Они, это больше, скажем так, для ускорения коммерческих процессов.
Спасибо большое. На этом мы закончим. Дмитрий Головко, руководитель организации Дмитрий Головко и партнеры, юрист, был в нашей студии. Мы говорили о коллекторских компаниях и частных исполнителях.